Ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
Мы продолжаем эфир от радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона находится, в том числе и для того, чтобы напомнить вам, что нас можно слышать в Крыму и далеко за его пределами на частоте 648 АМ. На северной части Крымского полуострова вы можете слышать наш сигнал также в FM-диапазоне 105.9 FM. В сети интернет нас можно слышать в любой точке земного шара. Заходите на сайт «Крым Реалии», там идет прямая трансляция нашего радиоэфира. В видеоформате к нашему эфиру вы можете присоединиться на платформах Facebook и YouTube. Там мы ведем видеотрансляцию. Также эти платформы позволяют вам комментировать наш эфир в режиме прямого времени, общаться друг с другом, адресовать какие-то вопросы нашим собеседникам. Стараемся читать то, что вы нам пишете. Но напомню, что можете также принять участие непосредственное в нашем эфире. Если вам есть что сказать по заявленной теме, вас гарантированно услышат в Крыму, звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться с Крымского полуострова. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. Итак, о чем мы говорим сегодня? Говорим мы сегодня о том, как Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы Крыма живут в условиях третьего этапа ограничения водоснабжения. По графикам, составленным для этого этапа, время подачи воды в большинстве случаев ограничено 3 часами днем и 3 вечером. Выглядит эта конфигурация, как я уже говорил, в большинстве случаев, потому что для разных районов графики могут отличаться. В большинстве случаев с 6 до 9 утра подается вода, а также с 18 до 21 часа. Но, как я говорил, есть исключения. Например, в Симферопольском районе Петровской Балки вода подается в будние дни по 2 часа днем. Все графики, уточняющие, да, и с корректировками, вы можете найти на сайтах российских администраций Крыма и Симферополя, и Бахчисарайского района. Ну, давайте послушаем фрагмент совещания по вопросам водоснабжения. Владимир Баженов, руководитель предприятия «Вода Крыма», сказал о новых графиках водоснабжения. Это было сказано 7 сентября.
Прошедшие осадки принципиально ситуацию не изменили, и генеральная задача всего этого проекта – как можно дольше растянуть имеющуюся воду в водохранилищах. Сегодня, 7 сентября 2020 года, согласно утвержденных всех планов, город и район переводятся на третий режим ограничения.
Какой озвучите?
С 7 до 9 утра, с 7 до 9 вечера. То есть режим, когда мы были с 7 до 11 утра, уже с сегодняшнего дня ушел в историю.
Напомню, что это были слова директора предприятия «Вода Крыма» Владимира Баженова. Как мы до этого говорили в блоке новостей, по нынешним оценкам, эта ситуация может продлиться аж до весны 2021 года. О том, как живут уже жители Симферопольского и Бахчисарайского районов, жители Симферополя в условиях ограничения подачи воды, насколько соблюдаются графики, насколько качественная вода подается в дома. Вот об этом мы поговорим. Говорим с крымским активистом Алексеем Ефремовым, он с нами на связи. Алексей, доброе утро.
Доброе утро всем.
Итак, несколько слов о том, как соблюдаются графики подачи воды, которые были вот ужесточены, получается, 7 сентября. Напомню, что первое ограничение воды на себя почувствовали жители крымской столицы, в частности, 24 августа, когда были прекращены поставки горячей воды и ограничена подача воды в ночное время. Далее был еще один этап ограничения. Вот сейчас пришли к такой конфигурации, что в большинстве случаев вода подается 3 часа утром, 3 часа вечером. На практике как это выглядит?
Да, действительно, ужесточаются меры, сроки воды уменьшаются. Ну вот буквально последние, можно сказать, неделю, то есть там 1 сентября, как сказали власти, дали школьникам, там, студентам помыться, а сейчас начинают там закручивать гайки или краны. И вот сейчас все чаще, вместо того, что «привет, как дела?», люди уже спрашивают, там, «привет, там, как вода, как график, как есть или нет?». И первым делом, когда заходят домой, раньше включали телевизор там, или шли там, к холодильнику, сейчас проверяют краны. И, ну, что я могу сказать? Вот я пообщался с ребятами, они говорят, что, ну, наши люди привыкают ко всему. А понятно, что графики не соблюдаются, что власти оправдываются, что им нужно время их как-то отточить, что открыть корректировать. Вода ужасная, люди в соцсетях делятся, там, что они там подолгу сливают вот эту ржавчину или там соду, что у них течет, и в итоге получается такой себе экономия по-крымски, то есть больше сливаешь, чем действительно качественная вода поступает.
Ну да, действительно, ситуация разная в разных районах Симферополя. И вот в поселке ГРЭС сообщают о том, что вода идет тоже такого бурого цвета, и даже попытка, да, слить ее, чтобы вот грязная вода вышла, а дальше шла чистая, вот они ни к чему не приводят. И ситуация с водоснабжением на ГРЭСе стала отдельной темой вот на том совещании, о котором я говорил, которое прошло 7 сентября по вопросам водоснабжения. Ну а как организован, возможно, подвод с воды или раздача воды для тех людей, у которых сейчас нет доступа к чистой воде, к питьевой воде? Понятно, что воду непрозрачную, которая идет из крана, человек пить, скорее всего, не будет, и при готовке пищи тоже применять не будет. Как с обеспечением вот чистой питьевой водой сейчас обстоят дела в Симферополе?
Ну, хороший вопрос. Ну, я часто бываю в магазинах, вижу, как люди тарятся вот этими баклажками, их там разбирают массово по магазинам. Что касается именно городских, городской администрации, ну, поставили вот такие баллоны, емкости практически в каждом дворе. Вот я тоже сейчас его наблюдаю в окно дома. Но они стоят пустые, то есть и говорят, что их будут там наполнять по мере необходимости, смотреть, как народ будет им пользоваться. Ну, опять же, там акты вандализма, я думаю, тоже вы об этом говорили, что их там дырявят, портят. В принципе, больше всего просто вопрос даже возникает, как будут обеспечивать людей с какими-то ограниченными возможностями, там, стариков, инвалидов, то есть вот как им будет, не знаю, подвоз или доставка воды обеспечиться, это большой вопрос. Просто, ну, жалко, конечно, в первую очередь страдают именно такие люди. Ну, все, конечно, страдают, но их жалко больше всего.
Я напомню, что беседуем мы с крымским активистом Алексеем Ефремовым. Давайте сейчас послушаем комментарий российской главы Симферополя Елены Проценко. Вот в эфире радио «Спутник в Крыму» она рассказала о том, как она экономит воду.
У меня очень жесткая экономия воды, потому что я приезжаю поздно, принимаю душ. Не могу сказать, что я ложусь спать, да, я просто теряю сознание от усталости. Uh-huh. Я просыпаюсь рано, в 5:30. Единственное, что я могу себе позволить иногда проснуться на полчаса позже, это в 6:00, опять душ и исчезаю.
То есть вот и все.
В выходные дни я тоже провожу на работе. Такой же график у моего супруга. Поэтому, кроме ванной, наверное,
вот и все. Вот
ничего
так вот
не готовим, посуду, соответственно, не моем.
Ну, вот так Елена Проценко экономит воду. Напомню, что это был фрагмент эфира радио «Спутник в Крыму». Напомню, что беседуем мы с Алексеем Ефремовым, крымским активистом. Ранее распространялась, ну, во всяком случае, в социальных сетях, вот наглядная агитация от предприятия «Вода Крыма», если не ошибаюсь, где говорилось, что для экономии воды было бы неплохо ограничиться, да, вот для таких бытовых нужд 4 литрами, если не ошибаюсь. Вот по вашему мнению, вот эти рекомендации, которые дают, и пример, который подает российская глава Крыма, Симферополя, прошу прощения, Елена Проценко, насколько они эффективны, насколько крымчане могут следовать этим примерам и этим рекомендациям?
Ну, я могу сказать, что Елене Проценко повезло, потому что, ну, среди моих знакомых много тех, которые приезжают домой после работы или после отдыха, каких-то развлечений, или даже ограничивают себя, пытаются быстрее добраться до дома, чтобы как-то урвать хотя бы какой-то кусочек водоснабжения. Но у них не получается даже принять душ, то есть они там, может, половина семьи помыться, или там человек наполовину остаться там на мыльном состоянии, как там в известной ситуации из фильма «12 стульев». Что касается экономии, мне кажется, что когда люди вот массово набирают большие емкости воды, там запасаются, тарятся, и ванны полностью набирают каждый день, а потом каждый день сливают, там, чтобы вода не испортилась. Я не думаю, что это ведет, опять же, к экономии. Мне кажется, что это вот такое себе вот средство.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Алексей Ефремов, крымский активист. Говорили мы о том, как соблюдаются объявленные графики, да, официально заявленные графики подачи воды в Симферополе. Напомню, что такие графики введены в крымской столице, в Симферопольском и Бахчисарайском районе. И вот пишут у нас комментаторы под трансляцией на YouTube, мол, на южном берегу Крыма, зато с водоснабжением все хорошо. Ну, наверное, придется огорчить, потому что не далее, как 7 сентября на том совещании, которое я уже упоминал, по вопросам водоснабжения в российском правительстве Крыма, отдельно обсуждался вопрос водоснабжения поселка городского типа Голубой залив. Там тоже серьезные проблемы с водой, поэтому видим, что эта проблема, да, касается не только вот этих районов, да, периодически она возникает в другом. Вот сообщается, что о том, что в поселке отсутствуют сети централизованного водоснабжения и отведения, а питьевая вода жителям поставляется из артезианских скважин, которые находились в частной собственности с 2005 года. Но тут, судя по всему, эта информация, эта ситуация связана не только с засухой, да, но и на южном берегу Крыма тоже проблемы с водоснабжением все-таки есть. Но теперь вернемся, да, к ситуации с водоснабжением вот в Симферопольском и Бахчисарайском районах. Я должен сказать, что не так давно свое внимание на проблему в Крыму обратил Владимир Путин. Правда, сделал это он своеобразно. Первый раз он высказался по проблеме водоснабжения, когда уже в Симферопольском и Бахчисарайском районах вводились графики подачи воды. Он во время открытия очередного этапа строительства трассы Таврида сказал коротко: да решаем вопрос с водой. И вот с этого момента только одна новость прошла с участием Владимира Путина и исполняющего обязанности российского главы Севастополя Михаила Развожаева по перебросу воды из реки Кокоска в Бахчисарайском районе в Чернореченское водохранилище, которое является единственным источником пресной воды. На видеосовещании, да, которое прошло вот с участием Владимира Путина и Михаила Развожаева, говорилось об этом проекте, и Владимир Путин дал добро. Проект по забору воды в крымской реке Кокоски, ее подачи в Чернореченское водохранилище, обойдется российскому бюджету как минимум в 3,8 миллиарда рублей. Такая сумма была озвучена. Давайте послушаем вот фрагменты этого разговора Михаила Развожаева и Владимира Путина.
Река Кокоска – это такой река горной системы, и в паводок, вот когда это где-то с января по март, около 15 миллионов тонн в месяц воды избыточной уходит в море. Вот эту воду можно было бы забрать и перебросить в Чернореченское водохранилище. В случае вашей поддержки его нужно будет реализовать в максимально короткие сроки. Поэтому я обратился к Сергею Кожугетовичу Шойгу и спросил о возможности участия военно-строительного комплекса в реализации этого проекта. Предварительно поддержку я получил. В случае, если решение такое будет принято, военные строители готовы максимально оперативно выйти и помочь нам с реализацией этого проекта. Всего для решения вопроса с водой в Севастополе необходимо выделение дополнительно 7,4 миллиарда рублей.
Я считаю, что вопрос, который вы подняли, является очень важным, фундаментальным, можно сказать, таким же, как и электроснабжение, некоторые другие проблемы. Поэтому, безусловно, будем решать. Я соответствующее поручение правительству оформлю, а вас прошу проработать с федеральными органами власти темпы этой совместной работы, сроки и так далее, и так далее. Но объемы финансирования, ну, вы, в принципе, назвали, надо просто выверить эти цифры и начинать работу.
Мы поговорили об этой инициативе с бывшим политзаключенным, заместителем главы Меджлиса крымско-татарского народа, который долгое время работал главой Бахчисарайской райгосадминистрации, Ильми Умеровым. Он говорит, что подобная инициатива о том, чтобы перебросить воды реки Кокоска в Чернореченское водохранилище для того, чтобы снабжать Севастополь, уже обсуждались, когда в Крыму также были засушливые годы, это были 90-е, и мы спросили Ильми Умерова, какими могут быть последствия, если этот проект будет реализован?
Мне кажется, что любое вмешательство в природные дела будет приводить к каким-то нарушениям. В данном случае чрезмерный забор воды из Кокоски, а Кокоска – это приток реки Бельбек, которая в районе села Орловка впадает в Черное море. Забор воды приведет к тому, что долина, которую обеспечивает водой эта река, тоже получит какие-то экологические нарушения.
Появлялись ли раньше такие проекты, такие идеи, и оценивались ли возможные последствия?
Да, рассматривались. наверное, 96-95, это были засушливые года, когда пытались построить водовод из Вилинского водозабора на Ялту, а Чернореченское водохранилище пытались заполнить за счет Бахчисарайской воды с Бахчисарайского района. Ну и тот, и другой проект не были реализованы до конца, поэтому оценить реальные нарушение, к которым приведет это вмешательство, я не могу. Я не являюсь специалистом в этом вопросе и экспертом выступать тоже не могу. Я могу только говорить эмоционально.
А вот когда обсуждались эти планы, что говорили местные жители?
Местные жители всегда те, у которых забирают, выступают против. Те, которым предназначается, они молчат.
Напомню, что это были слова Ильми Умерова. Ну и таким образом выглядит, наверное, да, на данном этапе видение Владимира Путина о том, как можно решить водную проблему в Крыму. Вот таким перераспределением водного ресурса, да, напомню, что речь идет о Бахчисарайском районе, по территории которого идет река Кокоска, и вот воды этой реки собираются перебросить для снабжения Севастополя. В то же время вчера появилась новость на сайте Крымреалии. Вы можете подробно посмотреть, не только почитать, фотографии есть. Подразделение российских трубопроводных войск ниже Белогорского водохранилища перекрыло реку Бьюк-Карасу земляной плотиной. Из образовавшегося пруда военные начали качать воду на нужды Симферополя, сообщает корреспондент Крымреалии. На месте проведения работ военные разбили палаточный городок, задействовано много техники. Река Бьюк-Карасу ниже вот этой земляной насыпи, которую насыпали военные, осталась практически без воды. Далее цитата, прокомментировал ситуацию корреспонденту Крымреалии местный активист, имени которого мы не раскрываем из соображений безопасности. Известно, что вода из Белогорского водохранилища через Бьюк-Карасу обеспечивала водоснабжение не только Феодосии и Судака, но и лежащих в русле реки сел, а также такие крупные объекты, как Арт-форум Таврида и Белогорская мегатеплица. Теперь все ресурсы Белогорского и Тайганьского водохранилищ направлены на обеспечение водой Симферополя. Вся эта ситуация грозит большими бедами, а власти нам снова говорят, что надо потерпеть. Конец цитаты. Вот эту ситуацию мы обсудим с Маргаритой Литвиненко, крымским экологом. Она с нами на связи. Маргарита, доброе утро.
Доброе утро.
Какими могут быть последствия такого переброса рек, такого забора воды из рек, как мы видим в случае с рекой Бьюк-Карасу в Белогорском районе?
Вот то, что происходит сейчас в Бьюк-Карасу, это в стиле российской власти, и это очередная тактическая ошибка, которая опять-таки приведет к огромным стратегическим последствиям, негативным, конечно же. Потому что с начала своего присутствия здесь они сделали уже очень много и ошибок, и они накапливаются, эти ошибки, как снежный ком, и, соответственно, возникают последствия. Если сейчас перекрыли Бьюк-Карасу, то ниже, ну я уже молчу о том, что жители будут страдать и будут, конечно же, возмущаться. На это власти вряд ли будут обращать внимание, будут успокаивать и что-то там привозить в бочках пластиковых для жителей. Но будут еще и умирать и постепенно заболачиваться местности, которые находятся ниже этой речки, и умирать вот эти вот экосистемы или преобразовываться эти, перерождаться экосистемы, которые там находятся. Ну, это очередная ошибка власти.
В случае с рекой Кокоска последствия могут быть аналогичными?
Последствия могут быть аналогичными, может быть, в меньших последствиях, потому что в меньшей степени, потому что там планируется из Кокоски забирать, кстати, в переводе с татарского, Кокоска – это голубое зеркало или голубой глаз, переводится это название. Вот. И если там забирать 15 миллионов, по-моему, они собираются кубов забирать, то, соответственно, воды будет меньше, будет заболачивание, будет изменения и отношения к власти жителей, но это их меньше волнует. Но будет изменение санитарно-эпидемиологического состояния, будут изменения уровня жизни, будут, естественно, изменения экосистем, которые находятся ниже реки Кокоски, и все равно это не выход. Я, кстати, хочу напомнить одну легенду, если можно, на полминуточки.
Да.
Значит, вот они любят говорить, что Херсонес – это сакральный город. Да, действительно, это сакральный город, но, и Севастополь в том числе, но вопрос в том, со знаком плюс или со знаком минус. Ведь согласно историческим данным и согласно легенде, которая опять-таки подтверждена историческими данными, князь Владимир, который пришел, кстати, из Киева, украинский князь, он взял Херсонес измором. То есть он перекрыл воду и предал херсонеситов, которые были гордые, которые имели свою клятву даже, предал именно монах, по легенде, Анастасий. Он указал, где можно перекрыть воду. Воду перекрыли, и Херсонес пал. И, соответственно, Владимир взял то, что хотел. Нужно изучать историю.
Вот эти методы, которыми сейчас российские власти Крыма пытаются сохранить водоснабжение Симферополя, вот даже пусть по часам, да, мы видим, что ранее были переброшены для снабжения Симферополя воды из Таганского водохранилища, из Белогорского водохранилища, мы видим, что эксплуатируются Ивановские и Вилинские водозаборы, но они, вот эти меры, они могут показаться вот такими спешными или лихорадочными, исходя из той сложной ситуации, в которой сейчас оказались определенные районы Крымского полуострова. По вашему мнению, насколько долгосрочным может быть эффект от вот этих принятых мер, да, от забора воды, например, да, из рек, от перенаправления воды из Таганского и Белогорского водохранилища для снабжения Симферополя? Насколько устойчивой выглядит вот эта конструкция нынешняя водоснабжения?
Неустойчиво. Неустойчивая конструкция, неустойчивая ситуация, шаткая, соответственно, ну, то, что они строят, вот это вот конструкция решений их, да, властных. И, ну, я же говорю, это вот, это лихорадочное движение, это жесты отчаянных, когда утопающий хватается за ту соломинку, которая ему попадется под руки, но эта соломинка его не спасет. Они, лучше бы вот эти вот трубопроводные войска делали другую работу, они бы лучше бы заменяли трубы, потому что решение Путина о том, что выделить деньги, например, на переброску части стока Каковский в Севастополь, да, это его решение, за него, наверное, когда-то, может быть, придется, может быть, не придется отвечать. Много решений, за которые нужно отвечать, уже принято. Но дело в том, что 60% воды, даже если будут перебрасываться эти воды из Каковки в Севастополь, 60% воды практически теряется в ржавых, дырявых трубах старых. И если бы эти трубопроводные войска переложили, помогли переложить трубы, то это было бы для Севастополя, для водоснабжения гораздо больше пользы, чем просто забирать воду. Но это в стиле местных властей. Просто взять и отобрать.
Мы говорили уже в выпуске новостей о такой оценке, что нынешняя ситуация сложная с водоснабжением, ну, как минимум, да, Симферопольского и Бахчисарайского районов может продлиться до весны 2021 года, по вашему мнению, насколько это вероятно? И достаточно ли того, чтобы действительно выпало какое-то количество осадков, наполнились водохранилища для того, чтобы ситуация вернулась к прежней норме?
Ну, пока осадков не предвидится, действительно, Крым, все водохранилища практически, это водохранилища поверхностного стока. И они накапливаются за счет наличия воды, ну, поступают туда за счет наличия воды в карстовых полостях, а для того, чтобы карстовые полости наполнились до краев и начали отдавать воду уже в водохранилище дальше стоком, для этого должно выпасть очень много осадков. Очень много осадков пока, по прогнозам синоптиков, не предвидится. Поэтому им остается уповать, но только на Господа Бога. Но пока видим, что Бог, к сожалению, не на их стороне.
Благодарю вас за разговор. С нами на связи была Маргарита Литвиненко, крымский эколог. Мы продолжаем эфир. 8 800 10 06 926. Каждый наш радиослушатель может дозвониться к нам по этому номеру. Мы будем рады слышать вас в эфире. Если у вас есть мнение относительно той темы, которую мы обсуждаем, мы дадим вам возможность его озвучить. Возможно, у вас есть вопросы к нашим собеседникам. Вы тоже можете их задать. Также напомню, что вы можете обсуждать, комментировать наш эфир на платформах Facebook и YouTube, где мы ведем прямую видеотрансляцию. Далее хотелось бы поговорить вот о каком аспекте этой темы сопровождается вот ситуация в Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма, где введены графики подачи питьевой воды определенной кампании информационной, которую по ряду признаков, наверное, можно все-таки назвать дезинформационной. О чем речь? В июне средства массовой информации сообщали, что Наталья Поклонская, бывшая так называемый прокурор Крыма, сейчас депутат Госдумы России, направила официальное письмо на имя Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, призвав осудить, как она сформулировала, преступные действия украинских властей, которые перекрыли воду в 2014 году. самого текста. Вот, и 1 сентября Поклонская получила ответ, об этом она сообщила в Facebook, самого текста ответа она не показала. В интерпретации Натальи Поклонской в ООН поручили ей собрать факты о дефиците воды в Крыму, а заодно признали статус Поклонской как некой представительницы интересов крымчан. Вскоре выяснилось, что смысл ответа, направленного Поклонской, был очень сильно искажен, а в самом документе содержались ссылки на резолюции ООН, подтверждающую статус Крыма как временно оккупированной территории Украины. Также Поклонская забыла упомянуть о том, что российские власти не пускают на территорию Крыма мониторинговую миссию ООН, о чем также говорилось в ответе Натальи Поклонской. Практически по этой же кальке на текущей неделе сработало российское государственное информационное агентство РИА Новости. Они направили в ООН запрос и опубликовали ответ в искаженном и неполном варианте. РИА Новости со ссылкой на Управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщили, что Украина и Россия якобы несут равную ответственность за снабжение крымчан питьевой водой. МИД Украины обратился за разъяснениями в УВКПЧ ООН, в Управление Верховного комиссара. Украинским дипломатам сказали, что к ним действительно обращалось агентство РИА Новости по вопросу поставок воды в Крым. На что медиа получили буквально следующий ответ. Российская Федерация, как оккупационная власть, несет главную ответственность за обеспечение доступа к воде лиц, находящихся под защитой. Это была цитата. Эту ситуацию мы обсудим с Борисом Бабиным, бывшим постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым, юристом в области международного права. Он с нами на связи. Борис, доброе утро.
Доброго утра.
Итак, можем ли мы предположить, исходя из той информации, которая есть о том, что происходит сейчас на территории Крымского полуострова, и судя по тому, как руководство России, которое сейчас контролирует Крымский полуостров, намерено решать или решает водный вопрос для Крыма, можем ли мы действительно сказать, да, очертить какую-то стратегию, по которой сейчас действует Россия, да, под контролем которой сейчас находится Крым. Что будет дальше с водой и как Россия намерена решать этот вопрос?
Ну, стратегия у них на сегодня все-таки состоит в том, чтобы любым путем склонить Украину к подаче воды северокрымским каналам. Иного стратегического выхода у россиян нет. Как они будут это делать? Путем шантажа, угроз, подкупа, гибридных каких-то диверсионных операций, прямой агрессии. Это вопрос, как говорится, к специалистам в этих сферах. Но иных вариантов водоснабжения в Крыму у них нет. Без такого водоснабжения они сталкиваются с ситуацией, когда они не смогут продолжать развивать милитаризацию Крыма как военной базы, не смогут наращивать там промышленное производство и промышленное сельское хозяйство, а также будут очень сильно ограничены в возможности дальнейшего переселения в Крым населения Российской Федерации, что фактически, ну, ставит крест на их политике освоения полуострова как военной базы. На самом деле, вот эти поводы информационные, которые россияне создают, они их привязывают достаточно странным событиям. Если мы вспомним, то в 2018 году основой кампании по подаче воды в Крым была ситуация аварии на заводе «Титан», да, которая на самом деле к водоснабжению особого отношения не имело, да. Сейчас мы видим катастрофическую ситуацию в Симферополе, которая на самом деле тоже с каналом не связана, поскольку город Симферополь действительно запитан в первую очередь от поверхностных водохранилищ, а также тартезианских Виленского и Иванинского водозаборов. То, что россияне там творят, то, что они играют со сводами этих водозаборов, постоянно их перекидывают, дают воду жителям Симферополя, воду из Ивановского водозабора, которая на самом деле техническая, то, что они абсолютно запустили систему водораспределения на полуострове, в частности, системы водоснабжения города Симферополя, где потери составляют до 70%. То, что они запустили состояние водохранилищ, которые заилились и не держат уже необходимую площадь, это уже, извините, не могут кивать на украинскую власть, поскольку за 6 лет это, собственно, оккупация и произошло. И в этих условиях, сами создав катастрофу локального уровня, они опять начинают искать крайних в иных местах. И еще одним фактором, повлияющим на ужасающее состояние Симферополя, это то, что Россия проводит политику переселения. Симферополь с населением 350 тысяч и Симферополь с населением 550 тысяч – это, извините, абсолютно разное потребление воды. Симферополь не спроектирован на миллионник, не спроектирован даже на полумиллионник по обеспечению людей питьевой водой. Когда Россия бездумно переселяет сотни тысяч людей, своих военнослужащих, чиновников в Крым, она могла бы подумать о канализации, водоснабжении, она этого не сделала.
Насколько состоятельные заявления вот различных ньюсмейкеров, о которых я говорил немного ранее, о том, что должно вмешаться в ситуацию международное сообщество и Организация Объединенных Наций каким-то образом должна принудить Украину давать воду в Крым, да, потому что гражданам Украины в Крыму не хватает воды.
Ну, эти все телодвижения имеют два измерения. Первое измерение – это внутренняя пропаганда. Для жителей самой России рассказывается, вот видите, мы делаем. Они там в Европейском суде что-то пытались сделать, не получилось. Теперь в ООН пытаются что-то сделать, не получилось. В любом случае, даже если мы будем исходить из того, что им удастся выцегонить у какого-то чиновника ООН какой-то документ, который будет написан не слишком четко, и они будут толковать его по-своему, я такое не исключаю, это жизнь бывает все. Но основным бенефициаром такой ситуации, ну, в кавычках бенефициаром, будет власть Украины, которая будет требовать на основании этого документа что-то делать. У нас здесь позиция должна быть очень четкая. Если вы хотите переговоров по деоккупации, пожалуйста, у нас есть нормативная база, есть в том же самом ООН система резолюции по Крыму, давайте поговорим об их исполнении. Пока мы не поговорим об их исполнении, о тех требованиях, которые Российской Федерации в резолюциях были установлены и которые не исполнены, дальнейший разговор на самом деле ни о чем. То же самое и о управлении Верховного комиссара. Не следует забывать, что в нем есть специальная мониторинговая миссия в Украине. И россиян каждый раз, когда они обращаются к Верховному комиссару, переадресовывают в эту миссию. Что, ребят, вот есть миссия, она находится в Киеве. Вы хотите сдать какие-то сведения, пожалуйста, разговаривайте с этой миссией, а лучше пустить ее в Крым. Но что мы уже услышали в очередной раз, что в Крым ее не пустят. Но пока вы не пустите мониторинговую миссию в Крым, пока она не сможет сама, не с ваших слов, да, лично удостовериться ситуации, опять же таки, все эти разговоры на самом деле ни о чем. То есть если власть Украины будет занимать такую позицию, на самом деле беспроигрышная. Никакого юридически обязывающего документа из ООН России для нас не получит. То, что она сейчас делает, на самом деле имеет достаточно неплохое стратегическое последствие. Фактически русские признают спор по Крыму. Они очень долго рассказывали, что тут все решено и все хорошо, а тут оказывается нет, что нужно в ООН обращаться. Замечательно, ребята, вы в ООН обращаетесь, значит, у вас есть вопросы, давайте о них поговорим.
Вот эта ситуация, которую мы неоднократно обсуждали в нашем эфире с водоснабжением в Крыму, ее в комментарии мы слышали в одном из наших эфиров, комментарии известного крымского эколога Виктора Тарасенко. Он говорил о том, что вот эти 6 лет, которые Россия Крымский полуостров контролирует, они были упущены, да, в плане водоснабжения Крыма, что все 6 лет нужно было активно заниматься этой проблемой, зная, что не стоит рассчитывать на возобновление подачи воды по Северо-Крымскому каналу вот, в Крым в его нынешнем статусе. Это время было упущено. В то же время мы видим, да, по сообщениям крымских средств массовой информации, что, оказывается, неожиданностью стало, например, исчезновение воды в скважине в Богдановке, да, с которого, в принципе, можно и говорить, что начинался вот этот водный кризис для Симферополя. Мы видим то, какие сейчас действия предпринимает российская подконтрольной России правительство в Крыму. И исходя из тех данных, которые у нас на данный момент есть, можно ли спрогнозировать о том, как будут развиваться события в Крыму в ближайшем будущем?
Вы знаете, честно говоря, такие вещи сложно прогнозировать, поскольку та власть, которая там существует, она отличается хаотичностью в тактических действиях. То есть стратегической цели у них, повторюсь, одна – получить воду с материка и закрыть этот вопрос надолго для себя. Если воды с материка нет, начинаются брауновские движения. Напомню, что с 2014 года россиянам фактически удавалось держать ситуацию на плаву из-за двух вещей. Первое – это массовая раскупорка и бурение артезианских скважин. То есть они массово начали извлекать артезианские воды для полива и для использования в промышленности, в сельском хозяйстве, для коммунальных потребностей, что второе, что их спасало первые 4 года оккупации, были очень водными. То есть большие дожди, наполненные водохранилища, позволяли им не думать о завтрашнем дне, но все-таки Крым это аридный регион, и вот эти пятилетки достаточно водные сменяются жесткими засухами. Засуха пришла, она уже во второй год на самом деле в Крыму. В этом году засухи поверхностных источников действительно наложила ситуация, когда вот эти вот бесконтрольно абсолютно с нарушением всех возможных экологических нормативов скважины, они, естественно, стали засоляться и истощаться. Это природа, эти запасы, они достаточно узкие, они ограниченные. То есть в данном случае они пошли на первом этапе по пути наименьшего сопротивления, уничтожили, как говорится, неприкосновенные запасы, теперь их нет, они сидят и думают, что дальше. Эти безумные движения, извините, с переброской воды рек с Белогорского и Башсарайского районов, они вообще напоминают старую поговорку на русскую о том, что невозможно чинить этот кафтан дальше, поскольку перекачивая воду в Симферополь, ситуацию в Симферополе вы не спасаете, но вы уничтожаете хозяйство нескольких сел долины этой речной. Да? Это уже есть в Белгороду. Это же ожидается в Севастополе, как мы видим проект Кокоски, который на самом деле, конечно, ситуацию в Севастополе не спасет, но при этом убьет экономику нескольких сел долины Бельбека, которые практически останутся без воды.
Об этом я хотел сейчас спросить, у нас буквально минута остается. Вот этот проект, да, и, как говорит Михаил Развожаев, он спрашивал у Сергея Аксенова, Сергей Аксенов не против, хотя мы комментариев самого Сергея Аксенова не видели по поводу, да, переброски воды из Бахчисарайского района в пользу водоснабжения Севастополя, но, по вашему мнению, насколько в ближайшем будущем может четко очертиться вот эта борьба за доступ к водному ресурсу на территории Крыма?
Ну, тут, скорее всего, на самом деле не борьба, а финансовый поток. И, естественно, обе группировки коллаборантов, и сейлемские, и севастопольские, будут не против его делить. Мы слышали о нескольких десятках уже миллиардов рублей, которых туда хотят инвестировать. Это уже к воде не имеет никакого отношения. Все прекрасно понимают, что это просто освоение денег. Конечно, все не против освоить этот проект. Повторюсь, что единственное фактическое последствие в таких перебросах будет негатив в виде людей, которые останутся с измененной экосистемой. До них, естественно, там никому дела нет, зато все отрапортуют, покажут новую пластиковую трубу, из которой что-то куда-то течет, и которая на самом деле ничего не изменит. Если бы кто-то хотел заботиться о севастопольчанах, то он бы прекратил насыщать город людьми. Сами оккупанты говорят, что город из 300-тысячника стал уже 600-тысячником. Вдвое увеличившееся количество людей, в первую очередь это военнослужащие, да, это персонал военной базы, естественно, в два раза возросшие потребности по воде. Никакая горная речка эту ситуацию не переломит.
Спасибо за беседу. Напомню, что говорили мы с Борисом Бабиным, бывшим постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым. В целом обсуждали мы тему водоснабжения в Крыму, где столица Крыма, Симферополь, также Симферопольский и Бахчисарайский район живут уже в третьей редакции графика подачи воды, которая в большинстве случаев регламентирует подачу воды по 6 часов в день. 3 часа утром, 3 часа вечером. Мы продолжаем внимательно следить за этой темой, ну а сейчас переходим к следующему блоку нашей программы.
Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. И далее хотелось бы познакомить вас с историей, которая действительно удивляет. Но, во всяком случае, меня она удивила. Эта история, рассказанная коллегами нашими телепроекта «Крым Реалии». Журналисты решили разобраться, почему дома полуострова крымского строили из могильных плит и надгробий. Весной в Симферополе ремонтировали железнодорожный техникум, сняли штукатурку на стенах эпитафии. Немалая часть центра крымской столицы построена на кладбищах. Город рос, и нужна была земля. В десятках зданий Симферополя использованы при строительстве могильные плиты. Профессор, доктор исторических наук, глава клуба старожилов Симферополя Владимир Поляков рассказывает, что эта практика была введена в Советском Союзе в 1920-х годах.
В 27-м году появилась теория вторичного использования надгробных камней. И вот их стали строить эту школу, и камни используют. Баня, которая на площади Советской, ее называли «Старожилы Первая Советская». После дождя рухнула штукатурка, и обнажились плиты. Русские надгробия, университет Ярослава Мудрого. Красивое такое здание. После дождя обвалилась штукатурка. Караимские надгробия.
Надгробия использовались даже во время строительства детского центра «Артек». По воспоминаниям работников музея, в 1952 году туда приехал известный турецкий поэт Назым Хикмет. Он поднимался в лагерь Кипарисный и вместо ступеньки увидел могильную плиту с изречением из Корана. В тот же день эту плиту убрали. Как отмечает кандидат исторических наук Сергей Громенко, такая практика в Советском Союзе была повсеместной.
Это уже была абсолютно сознательная политика борьбы с религией и искоренения всех этих вещей. И она велась, конечно, не только в Крыму. По всему Советскому Союзу мы в результате исследований мы из года в год находим дороги, которые были замощены этими самыми надгробными плитами.
В Симферополе в границах улиц Красноармейская, Училищная, Футболистов, Крылова, Курцовская раньше располагалось старое крымско-татарское кладбище. Рядом было новое крымско-татарское кладбище. После депортации оба кладбища были уничтожены. В конце 50-х годов в Крым буквально на два дня смог попасть известный крымско-татарский ученый Рифат Апазов. Вот как он описал в своей автобиографической книге «Следы в сердце и памяти» увиденный им тогда общественный туалет на могиле. Далее цитата. «Я по виду и по запаху определил, что это была обычная грязная уборная, запачканная снаружи ничуть не меньше, чем внутри. Тут же бросились в глаза несколько ровных белых камней, послуживших основанием для сырых кирпичей, из которых были слеплены стены. К своему ужасу я сразу заметил на камнях надписи, сделанные арабской вязью. Большего потрясения, чем я испытал в эти минуты, не испытывал никогда в жизни. Конечно же, это были надмогильные камни от разрушенного татарского кладбища. У меня перехватило в горле, я не мог ни дышать, ни плакать, не кричать». Позже на месте крымско-татарских кладбищ построили дома, 21-ю школу и детский сад. Могильные плиты, как строительный материал, это был не только советский практицизм, считает историк Сергей Громенко.
Когда в Севастополе отобрали католический костел, из него сделали кинотеатр, а туалет расположили в алтаре. Ну, это абсолютно невозможно представить, что случилось просто так. Вот советская власть унижала погибших своих врагов.
Под снос в Симферополе попадали и немецкие могилы, и караимские, и часть первого гражданского кладбища. На улице Крылова, которая раньше называлась Кладбищенской, сохранились два дома – смотрителя кладбища и настоятеля церкви. Дом на улице Севастопольской, 30/3, строили для семей командиров Красной Армии, тоже с использованием надгробий. Он стоит на месте склепа графа Александра де Мезона. Главный вход Симферопольской школы номер 14 расположен на месте погребения героев Альминского сражения, первой крупной битвы Крымской войны. Крымчанин Нариман Ибадлаев давно добивается, чтобы в Бахчисарае разобрали здание районного потребсоюза. Нариман уверен, что в Крыму снесли тысячи крымско-татарских кладбищ, существовавших в Крыму до насильственного выселения народа, и хочет, чтобы была создана специальная комиссия для расследования этих фактов. Но его многократные обращения в разные инстанции так ничего и не дали.
Тысячу населенных пунктов сельских поселений, ну, как минимум по два захоронения на каждом. 2000 захоронений сравняли с землей. Это без учета городов. Про это все молчат. Тот же муфти Крыма, который вот сейчас муфти Крыма, вот я к нему ходил тоже, еще тогда при Украине, я сказал, вот документы подтверждающие, надо этому делу дать ход, расследовать, там собрать, ну, какие-то правильные действия произвести. Они отказались это делать.
Иногда такие надгробия попадают в крымские музеи. Когда несколько лет назад в Симферополе на улице Кирова, 54, начали сносить часть банно-прачечного комплекса, так называемой первосоветской бани, увидели, что помещения сделаны из надгробий. Большую часть строители отвезли на свалку, несколько целых удалось спасти. Их хранят в музее истории Симферополя, но это редкость. Доктор исторических наук Владимир Поляков считает, что разрушать здания ради надгробий сейчас никто не будет. Но он уверен, что нужно признать это печальной памятью и не замалчивать это явление.
Сейчас никто не будет разрушать это. Но давайте эту штукатурку возьмем в рамку, откроем и поставим рядом, что это здание, памятник истории нашей, может быть, в чем-то грустной, что вот да, тогда считали, что из плит, которые с надгробия, можно строить дома. То есть не надо прятать голову в песок, но оценку давать, чтобы не появилось желание завтра все это повторить.
Но это мнение Владимира Полякова. А сейчас в Крыму стены пытаются как можно скорее отштукатурить, чтобы надгробия просто не попадались людям на глаза. Эпитафии на здании железнодорожного техникума, вот где они тоже обнажились, уже не видны. Я напомню, что с полной версией этого материала можно ознакомиться на сайте Крым Реалии, на YouTube-канале. Вы также можете посмотреть сюжет от наших коллег из телепроекта «Крым Реалии». Я напомню, что вы можете присылать нам в редакцию свои истории, возможно, обращать наше внимание на темы, которые вы бы хотели услышать в нашем эфире. Мы всегда открыты для общения с вами. Вы можете найти нас в социальных сетях, в сети Facebook. Вы можете найти ведущих радио «Крым Реалии» и пообщаться напрямую. Вы можете дозвониться к нам не только во время прямого эфира, когда прямого эфира нет, да, работает автоответчик на нашем номере телефона, и мы слушаем внимательно все, что вы записываете на этот наш автоответчик. Кроме того, есть адрес электронной почты на сайте Крым Реалии. На сайте Крым Реалии вы можете найти форму обратной связи, через которую тоже с нами связаться очень просто. Не пропустите вечерний эфир радио Крым Реалии 18:15. С вами был Сергей Макрушин. Пока.